Сегодня у нас 31 марта. И 32 марта уже не будет. Это значит, что то, что Бог приготовил на сегодня, мы можем получить это только сегодня. И нам периодически нужно это вспоминать и ценить. Потому что когда мы понимаем, ну, такую разовую ценность в нашей жизни многих вещей, мы это больше ценим. Ну, жизнь, она такая, что она пытается нас все время вогнать в суету. Стиральный порошок, подъем, отбой, дети, работа, молитва и так далее. И дьявол, он пытается привить нам монотонность. И даже в молитве так важно встряхивать себя и говорить: «Господь, я хочу что-то ощутить новое, что-то пережить, услышать Тебя сегодня, что-то поймать с неба. Вот хочу выйти из себя». Ну, не просто отстоять караул. 2 часа свои отрабанил, по уставу все правильно сделал, пришел, ружье сдал, лег, сплю. Не так. А в карауле немножко покуражиться, может, воробья подстрелить какого-то. Ну, я шучу, мы по воробьям не стреляем. Но во всем искать дыхание Духа Святого, дыхание, потому что Дух Божий дышит всегда. Писание говорит, Он дышит там, где хочет. Он приходит, откуда неизвестно, и уходит, куда мы не знаем. Потому что Он вот такой, Он суверенный Бог. Он знает, что для нас лучше, что не лучше. Иногда Он может молчать в твоей жизни. Но когда Бог молчит в твоей жизни, Он обязательно даст тебе понять, что Он сейчас в твоей жизни молчит. И Он еще даст тебе направление, что тебе, куда нужно двигаться, чтобы Он перестал молчать. Потому что бывает так, что Бог замолкает в твоей жизни. И это время, когда нужно взыскать Господа. Да. Бывает время, когда Он говорит в твою жизнь, но в это время ты не слушаешь. Ты в это время кого-то другого слушаешь, или куда-то бежишь, или там что-то там еще, каким-то проектом занимаешься. Знаете, опасно, когда церковь от поиска Господа, от искания общения с Ним, отношений с Ним, переходит к проектам. И просто иногда трудно человеку запуститься в какие-то проекты, ну, в проекты Божьи, в какую-то идею, в какое-то посланничество. И иногда просто трудно это сделать. Начать, сделать первый шаг, выйти из лодки, сделать то, чего ты никогда раньше не делал. Трудно. Но когда ты выходишь, и ты вкушаешь, как благо, как круто это, и ты чувствуешь, что сзади там Господь тебе надувает в паруса такого ветра, и это начинает вдохновлять тебя. И ты можешь один проект делать, одну идею воплощать, другую, третью, четвертую. И потом ты можешь таким проектировщиком стать, перейти на проектные мощности и просто двигаться от проекта к проекту. И здесь опять нам нужно останавливаться и вспоминать, что главное – это Он в моей жизни, вообще сам Господь. А не то даже дело, которое я делаю, даже если это по Его воле, даже если это Он сказал. Но самое главное – приходить в Его присутствие. В Его присутствии всегда что-то рождается. Спасибо большое, Игорь, Алла. Спасибо большое, Инсоник, Ямаха и все остальные наши помощники. Да, которые Писание говорит, что если вы воспоете Господу, то тем более камни воспоют, тем более пластик воспоет, струны, орган, ну и так далее. Вот. И поэтому очень важно нам Очень важно нам во всем искать общение с Ним и Его присутствие. Он оживляет нас. В Нем есть жизнь. И по большому счету, если мы все вспомним, ну как мы покаялись, все по-разному же пришли, да? Но у всех вот это осталось там внутри, ощущение жизни. Что когда ты покаялся, когда ты примирился с Господом, ты почувствовал, как в твое существо жизнь стала вливаться. Жизнь вливается. А жизнь, она уже все вторичные приносит ощущения, переживания. Радость, свобода, исцеление, легкость, там, дыхание, целовать охота всех, обнимать, и ты там держишься, чтобы тебя странным не сочли, чтобы там на цвиллинга не направили или на старицу. Вот. Потому что ты становишься как дитя, да? Тебе охота вот делать такие вещи, которые ты только бы на небе делал. А люди в этом мире, а им не понять, потому что еще этой жизни не вкусили. Я когда ходил, проповедовал своим друзьям, знакомым, как только покаялся, я вот говорил, начинал, потом у меня вот дух вот возгорался, я потом прыгать начинал. И я никогда не запомнил глаза двух моих знакомых, которые сидят на стуле, а я на кухне им проповедую, я рассказываю, какой классный Бог, что Он в моей жизни сделал. И они говорят: слушай, ну нам нравится это, мы хотим тоже так же поверить, как ты, но мы прыгать так не хотим, как ты. Я говорю: я вспомнил, да. Я говорю: это не обязательно, вы можете не прыгать. Вот, все по-разному это переживают, конечно. Поэтому жизнь приходит, жизнь, еще раз жизнь, и это самое главное. И знаете, бывает, что приходит весна, а жизнь не приходит почему-то. Человек, с одной стороны, этот снег растаял, там все потекло, свежий воздух. И человек думает: я уже это в своей жизни не первый, и не десятый, и не двадцатый раз переживаю. Я уже знаю, что будет. Почки набухнут, расцветут эти листья. А потом, я знаю, будет лето, а потом, я знаю, будет пыль, а потом опять осень. И все я это уже знаю, как Соломон, знаете? Как Соломон. Когда Соломон переставал ощущать жизнь, а когда он переставал ощущать жизнь? Когда он начинал много строить домов просто много домов. И потом он в этом переставал ощущать жизнь. Потом он начал много там деревьев, очередность неважная, да? Деревьев начинал много сажать. Классно, все здорово. Потом что-то как-то чувствует, ему грустно становится. Потом начинал самолеты строить, Боинги, Аэрбасы там. Илы новые там, и круто, и он там целые создавал цеха, целые конструкторские бюро, целые площадки, Байконуры, восточные космодромы, и такую деятельность развивал. Он же был мудрый, он богатый был. Писание говорит: самый мудрый из тех, кто жил, из тех, кто будет жить, Господи. Вот, и когда... Все он это делал, и как-то так все горело, и он первый там выпустил самолет, второй, третий, четвертый, потом чувствует опять что-то как-то. Потом начал женщин коллекционировать: азиатка, африканка, индийка, мулатка, мармеладка. И потом чувствует, что-то вообще ему плохо, видеть никого уже не хочет. Ни женщин, ни мужчин, никого видеть не хочет. И задумался Соломон. И он пришел однажды к потрясающему выводу, который ему когда-то, к открытию потрясающему, который ему когда-то рассказывал отец, о котором рассказывал отец Давид, о том, что самое главное – это отношения с Господом. В них есть жизнь. В них есть жизнь. И представляете, сколько... То есть Соломон был наставлен Давидом. Соломон, когда начинал свой путь, и Господь говорит: проси у меня все, что хочешь. У тебя родословная такая хорошая, духовная. У тебя сердце нормальное, ну и все. И проси у меня, чего, вот сколько ты хочешь? А Соломон говорит, нет, Господь, я нисколько ничего не... Единственное хочу, вот мудрости. Вот дай мне мудрость. И Господь говорит, слушай, ты меня покорил. Вот никто не просил вот так мудрости в юном возрасте, вот как ты. Вот я тебе дам мудрости. И дал ему мудрости. И начал Соломон очень круто. Но когда появились деньги, когда появилось богатство, когда статус появился, не, статус был у него царя, да, но международный статус, он стал, ну, так в кавычках, царем всех царей. Когда к нему, это же про царицу Савскую просто характерный описан случай, к нему же не только царица Савская приходила, к нему многие приходили, цари, многие там знатные люди, чиновники, известные люди того времени. Все на наше время перекладываем, да? Вот. И статус международный пришел, мировое признание. И представляете, Соломон, который был наставлен отцом своим, который сладкий певец Израиля был на все времена, который получил мудрость от Господа без краев, без границ. И его сердце, ну как сказать, а он не отпал от Господа, но потерялось его сердце. Он начал искать во внешних каких-то вещах удовольствие, ну не удовольствие в жизни, а удовлетворение в жизни. Удовлетворение в жизни. Потому что мы все рождены, ну, по большому счету, для удовлетворения, для удовольствия Бог нас создал. Бог нас не создал страдать, не создал вымучивать что-то, не создал целыми днями, ну, напрягаться о чем-то. Он нас создал получать удовольствие. Но после грехопадения это стало целой наукой. Если раньше было просто... Все можно, вообще можно было все, кроме плодов одного дерева. То после грехопадения появилось много чего нельзя. Много чего нельзя. Почему? Потому что ну, уже сердце человека потеряло маячок. И Бог просто говорил, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, можно, а это нельзя, нельзя, нельзя. Ну и так далее. И вот Соломон, даже он немного заблудился. Но слава Господу, он однажды, наверное, в тайной комнате молился Господу, и он сказал, самое главное, это ты, Господь, это когда человек имеет отношение с тобой, когда я могу слышать тебя, когда я лично могу получать от тебя слово, когда я лично могу... опыт приобретать в общении с тобой, когда я могу лично вдохновляться от тебя. И вот мы сейчас прочитаем одно место Писания. Одно место Писания. Да, я же его куда-то записал. Так. Сейчас. Так. Так. Да, вот. Левит 23:1-2. Левит 23:1-2. Левит 23:1-2. Сегодня у нас тема почтения к отцу. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания, вот праздники мои». И 37 стих. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день». Ну и так далее. У нас сегодня праздник десятин. И поэтому нас сегодня столько много. Мы сегодня собрались праздновать Господу и благодарить Его своими десятинами. А, знаете, у меня Есть один очень, ну как это сказать, хороший приятель, хороший брат, почти друг. Вот. Просто еще временем не проверены наши отношения, не буду громкие слова говорить. Но, ну вот так вот Бог дал возможность познакомиться с одним духовным таким человеком, с одним служителем глубоким. Вот. И то есть он вот глубоко копает Писание, мы так иногда с ним общаемся на разные темы. И знаете что? Ну, в общем, ладно, праздники. Праздник десятин. Мы с вами говорим всегда, что у нас праздник это, да? И может быть, ну, кто недавно в церкви или там, ну, какое-то время, но как-то не слышал об этом, задается вопросом, а почему праздник? Ну, почему праздник мы называем? Вообще, в церкви все, что звучит, должно иметь основание в Писании. Ну, все, о чем мы говорим, да? Иногда мы можем какие-то говорить вещи, какие-то истины современным языком, но они являются, ну, являются продолжением того, что сказано в Писании. Вот. Сегодня мы вот на некоторые вещи такие посмотрим. И когда мы говорим, что это праздник десятин, это имеет под собой основание. И вот смотрите. «Сказал Господь Моисею, объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». И Бог там перечисляет праздники. То есть были три основных праздника в Израиле в течение года. Там праздник опресноков, праздник кущей, праздник седмиц, по-моему. И были еще другие разные праздники. И еще Бог говорил, каждую субботу обязательно священное собрание. И Он говорит, празднуйте праздники мои. И каждый праздник, каждый, абсолютно каждый праздник, они отличались чем-то, да? Они отличались, но абсолютно каждый праздник, во-первых, Бог описывал, что это за праздник, как его праздновать, в какое время, как приходить на него и так далее. Были праздники, когда в Иерусалим все приходили, да? Вот. И в абсолютно каждый праздник Бог говорил, приносите жертвы на жертвенник. Вот знаете, в любом празднике есть главная составляющая. Вот когда мы собираемся у кого-то юбилей, да, и мы понимаем, что, ну, идем и радуемся, что мы там, ну, как, повеселимся, ну, весело будет, пообщаемся, посмеемся, там, как-то поразвлекаемся. Но мы понимаем, что вот во всем этом есть какая-то главная часть, без которой не обойтись. И главная часть – это поздравление юбиляра, ну или именинника, и вручение ему подарка. Вокруг этого можно по-разному этот праздник обставить. Это может быть просто застольный праздник. Ну, посидели, посмеялись, там, повеселились, повспоминали что-то и так далее. Это могут быть какие-то, ну, там, такие, ну, разбавить это какими-то интересными вещами, там, да, творческими, да. Третье, это может быть вообще творческая программа, ну такая полноценная. Даже она может быть с ведущим, там, с тамадой с каким-нибудь, ну и так далее. То есть форма разная, но мы все понимаем, что без главного не обойтись. Ну, без поздравления юбиляра и без вручения ему подарка не обойтись. Даже если у тебя, вот я считаю, мы должны к простоте такой двигаться во Христе. Даже если у тебя в данный момент там нет денег или нет этого подарка, ну, близкий человек, ты можешь к нему прийти и сказать, я тебя поздравляю, все, подарок за мной, да? Или там, ну, объяснить, потому что бывает, люди не приходят, ну, у него нет денег в данный момент, не приходит. И знаете, для именинника это более ранимое, чем если бы он вот именно в этот день не принес бы подарок. Для него важно тебя увидеть. Для него важно, чтобы ты присутствовал с ним на его торжестве и поучаствовал, как ты сказал. Он поймет, если ну, у тебя такая ситуация. А ты всегда имей мудрость это объяснить, ну, если такой случай происходит. Вот. Но мы понимаем, что это главное. Не бывает так, что ты идешь к имениннику, и собрались, и все тра-та-та, потанцевали, повеселились, и разошлись, и не поздравили его. И как сказали, классно, день рождения провели, но понимаем, что самого главного мы не сделали. Ну, то есть во всем этом празднике есть самое главное. Поэтому, когда мы говорим «праздник десятин», может быть, у тебя возникал такой вопрос, ну что же это вот за праздник? Мы приходим, это в принципе как обычное служение, да? Мы просто вот приносим конверты с десятинами своими, там, с пожертвованиями и разошлись. А что-то вот мы ну, там не танцуем, не, там еще чего-то нет. Как же так? Вот мы с вами можем в нашем собрании придумать и обустроить этот праздник как хотим. Но здесь просто есть главная вещь. Главная вещь, то, что мы приходим и почитаем Господа своими десятинами и жертвами. Это главная вещь в этом празднике. Поэтому он и называется праздник. Если мы читаем, как Бог говорит о праздниках, он сказал, «Объяви сынам Израилем, скажи им о праздниках моих». 37 стих, Левит 23-37. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Господу всесожжение». Вот знаете, Библия опускает, что они дальше там делали. Потому что Писание говорит, что они там 7 дней праздновали, больше даже праздновали. И у меня часто вопрос, вот, что же они делали там ну, 7 дней, ну как они праздновали? Ну, то есть я так частями понимаю, частями мне охота увидеть бы, как же они, что они делали все эти 7 дней. Как пастор говорит, вот на небо приду, и у меня есть там ряд вопросов у Бога, чтобы он показал мне, как то было, как это было. Вот, ну, а у меня один из вопросов, мне охота посмотреть это, чтобы Бог такое видео показал, картинку, как 7 дней евреи праздновали. Но мы понимаем, что они не тормоза были, да? Что они шли 7 дней и несли эту десятину. И они медленно передвигали ногами первый день, второй день, третий день. И где-то на третий с половиной они приносили десятины, ну там ну, жертвы, всесожжения, отдавали священникам. И потом оставшиеся 3,5 дня они из храма выходили, ну такие вот, ну... То есть это не тормозные были такие вот движения, а они были, Писание говорит, что они веселились вообще, но это опущено, потому что это, ну, это не является самым важным. А самым важным в празднике всесожжение и жертвы были. Почему? Почему это было? Потому что это является выражением почтения к Отцу Небесному. Выражение почтения к тому, кто нас сотворил. Потому что если бы Он нас не сотворил, не было бы никаких вообще ни праздников, ни будней, ни работ, ни денег, ни удовольствий, ни семей, ни автомобилей, ни зелени, ни травы, ни яблок, ни сгущенки, ничего. А когда мы почитаем Господа, мы выражаем Ему особое уважение. И это главная вещь в празднике. В любом празднике есть сердцевина какая-то. Вот в любом. Вот День города у нас, да? Конечно, это такой вот, ну, один из самых как бы размытых таких праздников. Но мы понимаем суть, что это день, когда был основан наш город. И это связано с нашей судьбой. Мы же живем в этом городе. Поэтому здесь что является центральным? Когда люди ну, выходят на улицы города, есть какая-то программа и так далее, да? Вот. Есть День Победы, там 9 мая. Мы понимаем, что сердцевиной является это вспомнить о погибших, это сказать спасибо еще живым оставшимся. И это вообще, ну, нам сплотиться опять как народу, потому что именно из-за того, что мы сплотились тогда, да, вот, в 41-м году мы смогли противостать врагу и победить его. И мы вокруг этого собираем. То есть, аббревиатура праздника, вообще его оснащение может быть разным. Потому что когда война закончилась, Сталин вообще запретил первое время отмечать День Победы. То есть там лет 8 или 10, достаточно долго вообще День Победы не отмечался. То есть он считал, что это будет расслаблять народ. Надо было поднимать разрушенные города, там производство, завод, фабрики. И поэтому просто это запрещено было. Но ветераны, настолько это, настолько это сердце народа прошло, что ветераны, они сами собирались. Они просто собирались в каких-то местах, договаривались, в Москву съезжались, или еще там, допустим, из области в Оренбург съезжались как-то, и в каких-то местах собирались. И потом это навело партийное руководство на мысль, что все-таки это нужно как праздник объявить. Для людей это важно. И это может сплачивать народ. И объявили потом этот праздник. Праздновали, вот у нас этот День Победы, когда есть, центральным там парад является, да, на Красной площади все. Немцы нас укорили недавно, что мы не так празднуем, неправильно мы празднуем наши праздники, что мы, там журналист какие-то, какая-то газета или издание, может, интернет, что надо как-то не так они празднуют, по-другому нас, нам будут говорить, нам объяснять, как мы должны День Победы праздновать и вообще свои там военные праздники, День армии нашей и так далее. Вот смотрите, есть главная идея праздника и есть его сопровождение, наполнение этого праздника. Поэтому мы наш праздник десятин можем разукрасить. Можем, у нас, помните, одно время была эта жабодавка, мы друг другу приносили подарки. То есть на праздник десятин мы чтили Господа и еще чтили друг друга. Пастор говорил, а теперь выключаем свет и кидаем друг в друга подарками, кому какой прилетит. Шучу. Просто ходили друг к другу и кому Бог тебе на сердце положил, дарили подарок. Вот очень приятно, да? Очень хорошая штука. Это можно делать? Можно делать. Можно веселиться, попросить наш хор, чтобы они на сцене танцевали, а мы здесь в зале танцевали. Да можно много чего придумать, но главное, это мы приносим свои десятины, свои приношения. Почему? Потому что мы почитаем Отца, нашего Творца. Я залез в словари и прочитал, что же такое почтение. Почтение – это глубокое уважение, испытываемое или проявляемое кому-нибудь или к чему-нибудь. Итак, почтение – это глубокое уважение, испытываемое и проявляемое. Почтение. Фиксируем, да, что такое почтение. Это глубокое уважение. Давайте тогда прочитаем, что такое уважение. Уважение – это отношение, основанное на признании высокого статуса, достоинств, заслуг, личных качеств, уникальных особенностей. То есть уважение – это отношение с признанием статуса или достоинств, или личных качеств каких-то и так далее. Вот это уважение. А почтение – это глубокое уважение. И вот скажите, пожалуйста, Отец наш Небесный, Творец наш, Он достоин признания его статуса, как Творца. Аминь. А он вообще имеет какие-то заслуги? Заслужил он, чтобы мы его превозносили, почитали, говорили о нем, заслужил. А он имеет какие-то отличительные черты характера, качества какие-то, особенные, которых нет ни у кого другого. Имеет. Он причем столько имеет, сколько никто вообще не имеет. И если говорить, ну, опять же, языком сравнений, часто мы приводим пример, да, президент или губернатор. Если ты оказываешься рядом с ним, то ты никогда, ну, вот так вот не будешь вот, ну, стоять и говорить: «А, это у нас был Берг, а сейчас Вексельберг». Не, ну сейчас тоже интересная фамилия, тоже немец. Паслер, да-да, Денис Паслер. Вот. И ты скажешь: «Ну, что, Паслер, ну, пошли в магазин, сгоняем с тобой, поболтаем о том, о сём». То есть никогда ты так губернатору не скажешь. Ты, допустим, ты идешь где-то по городу. Вот Тимофей, у меня пару лет назад там с друзьями со школы гуляли по национальной деревне, а там шел Арапов, мэр на тот момент нашего города. И вокруг него это... Свита, спасибо за слово, и вокруг него свита. Вот, ну они такие ребята, сейчас такое у нас поколение, аллилуйя. И они подошли, говорят: «А можно с вами сфотографироваться?» Он: «Можно». Ну и встали и сфотографировались. Ну знаете, когда вот даже эти, ну, молодежь наша, да, смелая, когда они не подходят вот так с жвачкой: «Ну что там, сфотографируемся, может быть, давай щелкнемся с тобой, это, ну, в селфи сделаем». Они подходят кротко, скромно. Если он до этого матерился, он перестает материться. Если у него тут что-нибудь торчало, соска какая-нибудь, он это выбрасывает. Если у него тут, ну, вот расправленный этот был воротничок, он раз-раз заправляет это, ну, такой, опа, и насколько возможно, человек приводит себя в порядок. Потому что он понимает, это губернатор. До конца, может, не понимает вообще, чем занимается губернатор, кроме того, что по телевизору, но он понимает, да, что это губернатор. И Писание нам говорит, что если вы князьям своим принесете ли вы им мясо заветренное, там, ну, тогда принято было эту, как она, хамон, эту ляжку такую большую, говяжью, брали и несли к этому князю, ну, там, ну, договориться о чем-нибудь, вот. И он говорит: «Разве ты ему понесешь хамон, из которого уже черви вылезают?» И ты говоришь: «На, я тебе принес хамон». Он скажет: «Я тебе сейчас этим хамоном по твоему хамлону, как дам, его выкиньте с моего двора, и чтобы больше я никогда его не видел». Нет, человек выбирает самое лучшее. И давайте мы прочитаем это место Писания, это Малахии, 1 глава, с 6 стиха. Малахия 1, с 6. «Сын чтит отца». Вообще, книга пророка Малахии, я вот готовился к проповеди, да, и ну, в течение недели, ну, вот Бог мне еще раньше как бы сюда направил, я в течение недели размышлял. Я хочу сказать, что пророк Малахия, это все, тут всего 4 главы, и вся книга пророка Малахии – это все о почтении к отцу. Мы в основном третью главу берем, да, места Писания о десятине, там, начиная с 10 стиха. Но вообще интересно почитать с самого начала и до самого последнего стиха. Она короткая, книга пророка Малахии. И когда ты серьезно прочитаешь, поразмышляешь над этой книгой, ты получишь очень много понимания о почтении к отцу. Это пророк, через которого Бог говорил о почтении к себе. И Бог имеет на это самое большое и главенствующее право – говорить о почтении к себе. И вот 6 стих. «Сын чтит отца, и раб господина своего». Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой, благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Знаете, Бог начал говорить о почтении к себе и обратился к священникам. Он не обратился ко всему народу. Ну, он обратился ко всему народу, но в лице священников, как бы он призвал народ, пообщаться со священниками. Почему со священниками? Потому что у священников есть миссия. Вот у повара есть миссия накормить людей, у железнодорожника перевести людей, у летчика там перелететь людей, у шахтера обогреть людей, поставить сырье для обогрева людей, ну, и так далее. У священника есть миссия научить людей. Миссия священника – научить людей. И эта миссия твоя. Потому что в Новом Завете Библия говорит, мы, Бог нас сделал всех царственным священством. В Ветхом Завете в священнике Бог отделил колено Левина. Колено Левина. То есть это было... Ну, было 12 братьев, 12 родов, 12 колен. От 12 братьев дети Иакова, вот, от них пошли колена. И Бог сказал, вы будете шахтерами, вы будете летчиками, вы будете вертолетчиками, вы космонавтами, ну так, условно. И сказал, а Левий, вы будете священниками. То есть летчик, он утром встал, помолился, Господь, благослови сегодняшний полет, сегодняшнюю дорогу, прочитал псалом и полетел. И все остальное время, ну, он летит. А священник, он встал, он поблагодарил отца, говорит, Господь, спасибо за сегодняшний день, там, может быть, прочитал этот псалом, и пошел и размышляет об уставах Божьих. Смотрит, как они применяются в жизни, делает какие-то выводы, размышляет о тех людях, с кем он общался, или он видит, что с кем-то не общались, нужно пообщаться, ну и так далее. И священник размышляет о том, чтобы народ, вот весь народ, он был в теме, он был в теме того, что Господь говорит, чтобы он понимал, что Бог хочет от человека и от нас, от всех вместе. И когда священник видит, что человек, ну, что-то упустил, что-то подзабыл, или чего-то не знает еще, он, ну, говорит человеку, он наставляет, он летчику говорит, ты знаешь, ты когда в самолет, ну, вы все сели, и вы начинаете стартовать, да, ты возьми в микрофон, скажи, дорогие пассажиры, я командир корабля такой-то, я благословляю наш полет. Скажи вот это. Вот миссия священника. То есть священник призван научать людей. Или покаялся человек, и такой хороший, добрый, все. И священник видит, что он не знает, что такое десятина. И он говорит, знаешь, тебе нужно одну очень важную истину узнать, что есть особое отношение с Богом, особое выражение почтения. Это десятина. Десятина – это то-то, 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 то-то. И объясняет. Вот это миссия священника. Вот. И он обратился к священникам, чтобы сначала священники начали это делать. Чтобы сначала священники, служители начали почитать Господа. Потому что в тот момент Израиль, ну, подзаблудился. И не только обычные люди, но сами священники, они стали приносить Богу. Вот овца с краю лежит какая-то, одно веко дергается у нее. Ну, что она дергается? Давай я ее зарублю, как раз завтра, ну, идти моя там череда, служить, и там дых, или обычный человек там, раз рубанул эту овцу, у нее на 10 сантиметров нога одна длиннее другой, одна короче. И он принес священнику, тот смотрит, да ладно, ну какая разница, все равно сжигать. Ну, что 20 сантиметров нога, что 30 сантиметров, это все сгорит. Ну, давай, сожгем. И он на детали перестает обращать внимание. А истина, как всегда, в деталях, да? И Бог говорит, вы, священники, в первую очередь, должны это исправить. Мы вот с вами, ну, уже где-то примерно год, как овец, здесь не сжигаем. То есть, ну, раньше все как полагается было. Вот, Галина Ефимовна у нас отвечала за шерсть, Саша Писаренко за мясо, да. И мы тут все это организовывали. Вот, ну, просто уже, видите, вытяжку вон заделали, запенили, поэтому где-то год уже, как мы на рубли шли, просто приносим рубли, доллары, и Татьяна это, счет свой карточки сообщила, и просто вот так десятину приносим. Ну вот, и дело в том, что мы должны обращать на это внимание. И как-то пастор, помните, говорил, что вот внешне можно же не обратить на это внимание, а можно и обратить, допустим, какие купюры я кладу для Господа. Вот я приношу десятину. У нас есть конверты. У нас есть конверты. Вот моя десятина Господу. И можно, ну, и можно так, так, ладно, так, сколько у меня там, вот столько-то денег. Так, это у меня в этом кармане. Так, засунул так. И, ну, и оно вот в таком виде. Потом достал еще, и вот так несколько этих кусочков положил, этих скомканных, потом вот так смял, разгладил, подписал там, ну и бросил. И Господь говорит, мне это неприятно принимать, мне это не нравится вообще, потому что это не уважение ко мне, это не почтение ко мне. Князю своему поднеси, пойди, в больницу ты идешь там отблагодарить врача и вытащи откуда-нибудь, ну, отсюда, вот, вот так брось и отдай. Или просто ему скажи, вот я комочек вам принес, и раз ему в руку. Или ты не можешь его достать и говоришь, сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, поплевал, достал, вот, возьми, пожалуйста. Ну, скажет, слушай, иди отсюда, ты что вообще делаешь? И мы это. Но Господь, несмотря на то, что мы его не видим вот так вот, ну, внешне, понимаете, он лучше видит, чем окулист самый лучший. Он лучше видит издалека, даже из космоса. Он слышит, когда я сплю, и он даже руководит моими снами. Иногда мне посылает что-то. Он даже говорит во сне мне иногда. И много чего делает такого, чего не может ни окулист, ни дантист. Никто не может сделать. Господь это видит. Я хочу сказать, что ему очень приятно, когда, ну, может быть, к тебе такие вот пришли эти комочки, да? Ты берешь их, пошел в эту в пятерочку, заходишь и говоришь, можете мне разменять обратно? Вот у меня тут 1000 рублей по 100, дайте мне, пожалуйста, одну купюру, там, тысячную, ну, или две пятисотки, покрупнее, ну, это. Или там у тебя несколько купюр, и ты из них лучшие выбираешь. Может быть, конечно, ты не прям в банк пошел, да, но, Но у тебя там есть сколько-то купюр, и ты из них выбрал лучшие. Ты положил их в конверт, ты подписал, загнул, вот тут вот линия такая есть. Ты постарался либо по этой линии, либо вот, ну, где заканчивается клапан вот этот, да, либо по этому клапану вот так аккуратненько провел, и Господь говорит, мне нравится. Это та нога, которая правильная нога. Это не короткая нога. Это нормальная нога. И вторая правильная нога. Мне такой барашек нравится. Когда ты готовишься к празднику десятин, когда ты вот, ну, откладываешь сюда, ну, а не просто вот, ну, как я говорю, там с разных карманов потягал. Так. Ну, то есть вы понимаете, да? Вы понимаете, что мы сейчас не делаем как в Ветхом Завете, мы делаем это как в Новом Завете, но Писание говорит, прикладывайте к этому ваше усердие, прикладывайте ваше старание. И когда мы стараемся это для Господа, Он обязательно это увидит. И Он это примет как почтение. Когда ты стараешься вести учет своих десятин, когда ты стараешься это делать, ну, как можно раньше, деньги пришли, и ты стараешься сразу же из этих денег вот, ну, взять там первую часть, отделить эту десятину и отложить сразу. Ты, может быть, запарился, где-то там что-то, ну, деньги какие-то у тебя там туда-сюда. Ну, приди вечером, да, когда у тебя появится возможность, и постарайся это сделать раньше. Господу это нравится, потому что это почтение к Нему, это уважение, это признание Его качества, Его достоинства, Его статуса, Его владычества над нами и над всем, что есть на этой земле. Аминь. И вот смотрите, если дальше еще читать, Он говорит, итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. Чтобы помиловал нас. То есть, когда мы ну, так себя вели халатно, нам нужно помолиться и попросить у Господа прощения. Ну вот, смотрите. Так, а что у нас по времени? По времени. Ага, хорошо. Так, мы сейчас пойдем дальше. И жертва. Вот еще одно интересное определение – жертва. Что же такое жертва? То есть в Ветхом Завете всегда, когда на праздник люди собирались, всегда был жертвенник. И около жертвенника – священники. Люди приносили священникам жертву, священник осматривал его, ее. То есть была такая, ну, церемония, он осматривал жертву. Почему я сказал, что Бог обращался к священникам? Потому что у священников была такая обязанность. Они не просто, ну, принимали, так, от тебя 5 мешков, от тебя 10 мешков там пшеницы, от тебя там 10 голубей, от тебя там один теленок, от тебя одна овца. Разные жертвы были, они описаны. Он не просто принимал и туда отправлял, он проверял, он проверял. Сейчас, конечно же, мы, ну, не проверяем это все, да? Хотя у нас есть человек, который за нами всегда наблюдает. Так вот, жертва. И был жертвенник, и на жертву они проверяли, и потом это все складывали, сжигали, приносили Богу. Жертва, предназначенная в дар, с еврейского карван. Это еврейское слово «карван» – это предназначенное в дар. Вот я всегда, я с удивлением, первый раз в своей жизни решил посмотреть определение слова «жертва». Представляете? То есть я всегда воспринимал, ну как, жертвы, я понимаю, это то, что мы должны принести, это то, что мы оторвать от себя должны, ну и так далее. А оказывается, это предназначенное в дар, подарок. Это подарок. Когда мы дарим подарок, мы почитаем Господа. Мы почитаем именинника, почитаем друга какого-то и так далее. И оказывается, жертва – это просто подарок. Кто любит делать подарки, тот жертвует. И Бог это рассматривает так. Бог рассматривает наш приход к Нему, когда мы приходим с подарками. Оказывается, мы с тобой можем дарить подарок Господу. Оказывается, не только Он нам дарит подарки, а мы Ему дарим подарки в виде наших жертв. И Ему это приятно. Вот, то есть наш Отец любит подарки. Поэтому и мы такие, мы думаем, почему же мы такие? Да потому что Отец такой, Он любит подарки. Ему нравятся подарки принимать. И даже Он, в принципе, сказал, какие подарки Ему нравятся, что Ему нравится, как должно быть завернуто, как принесено, как вручено, как проверено и так далее. Но имеет право, потому что Он царь. И это знак какой-то. Вот, и смотрите, еще что я хотел сказать. Почтение, выражение почтения. В чем может выражаться почтение? Почтение мы вот сейчас с вами в основном говорим как дар, как деньги, да? Когда мы это осуществляем, мы выражаем почтение. Почтение, когда мы особо выделяем почитаемого, когда мы кого-то выделяем, когда мы говорим, вот этот человек, да, вот он такой-то, такой-то. Выделяем его какие-то качества. Или выделяем его статус, там, ну, как про губернатора я говорил. А знаете, еще я что хочу сказать, что в Израиле всегда выделяли также священников. Выделяли царей, выделяли пророков, тех людей, которые служили Господу. Потому что внешне может показаться, что тот, который пашет землю, он больше работает, чем священник, у которого просто книга, Талмуд. Или тот, который полетел в воздух, да? Нужно там всегда нервный стресс пережить при взлете, при посадке, ответственность за пассажиров, ну и так далее. Но Писание нам говорит, что особо уважали, почитали священников, пророков, царей, понятно. Почему? Потому что люди понимали, что если священник даст правильный совет, то твоя пашня будет намного быстрее вспахана и намного больше плодов она даст. А если он даст неправильный совет, то ты можешь хоть зарыться там и принести не ту жертву, опоздать на какой-то праздник, как-то не почтить Господа, Бог не благословит, и ты можешь там очень много и долго трудиться, и все это бесполезно. Люди это очень сильно понимали, и поэтому особенно... они, конечно, не преклонялись там в ноги, не падали, там челом не били, но уважали, почитали священника как носителя Божьих истин, как носителя Божьих откровений. Поэтому мы в церкви тоже эту ценность выделяем. Как еще выражается почтение? Говорить о том, кого ты почитаешь. Исаия 62, 6-7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит, доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Знаете, когда мы проповедуем Евангелие, мы почитаем своего Отца. Когда мы делимся с кем-то свидетельством, когда мы благовествуем, когда мы молимся, когда мы какое-то духовное служение осуществляем, мы почитаем своего Отца. Почему? Потому что мы людям всегда напоминаем о Нем. Потому что мы людям напоминаем о том, что Бог есть, о том, что Он всемогущий, о том, что Он великий. Мы в их сердцах ставим какую-то отметку, может быть, ставим какую-то печать Бога нашего. Мы обращаем внимание людей на нашего Бога, когда мы проповедуем. Поэтому Иисус сказал: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари и научите их всему, чему я вас научил. Это выражение почтения к Господу. Когда ты его почитаешь, ты будешь стараться это делать, исполнять его волю. Ну, здесь все понятно, я не буду здесь дальше пока говорить. Знаете, еще несколько штрихов, и мы потом будем молиться. Вот о чем я хотел сказать, что мы часто говорим, что это в Писании написано, что Бог посеянное наше умножит в 30, 60 и 100 крат. Ну и вообще написано, что изобилие Он даст, меру добрую, утрясенную, нагнетенную отсыплется в лоно ваше, переполненную. Бог это все обещает. И мы, как такие дети, как дети Авраама, а Авраам был еврей, мы сразу считать начинаем, что такое утрясенное, переполненное и так далее. И знаете, меня вот в последнее время вот так будоражит такое откровение, что мы не то считаем. Мы вообще это не, нам не нужно считать. Бог это уже сказал, Он уже посчитал, и Он нам уже это все объяснил. Зачем нам это считать? Нам нужно искать духовных благословений. Когда мы сеем физические семена, приносим десятины, сеем в церковь, сеем в пастора, сеем друг в друга, сеем в служение в какое-то, мы запускаем процесс духовной жизни, духовного движения. Мы поддерживаем этот процесс. Вот это как автомобиль. Знаете, чтобы автомобиль двигался, нужно его заправить бензином. А чтобы заправить бензином, нужны деньги. И когда мы платим деньги, заливаем бензин, главное – это движение автомобиля. Ну, это главное, ради чего мы это делаем. Главное – это движение автомобиля. И деньги – это как ресурс для движения автомобиля, как энергия для его движения. И когда ты уже едешь в автомобиле, эта энергия возвращается к тебе. Ты можешь включить печку, и тебя обогревает, она в автомобиле. То есть энергия к тебе возвращается, нужная в данный момент тебе энергия. Если жарко летом, ты включаешь кондиционер, а он охлаждает тебя. Если ты хочешь на автомобиле зарабатывать, напрямую деньги получать, то ты зарабатываешь на нем, и ты зарабатываешь больше, чем ты вложил. То есть ты бензин залил на 500 рублей, а заработал, к примеру, там 1500, когда развозишь людей, да? И ты в любом случае зарабатываешь. Но главное, чтобы автомобиль двигался. Если автомобиль не будет двигаться, денег не заработаешь, тепла от печки не получишь, от кондиционера прохлады не получишь, возврата энергии не получишь. А Бог нам возвращает именно то, что нам нужно в данный момент. То есть не обязательно это деньги могут быть. И самое главное, чтобы в нашей жизни продолжали двигаться откровения. Вот нам, когда мы сеем, вот нам о чем нужно заботиться, чтобы мы духовное пожали. Потому что когда ты духовное пожнешь, это откровение тебя будет двигать в новые какие-то сферы. И когда ты там будешь двигаться, то будут приходить деньги, будет приходить какое-то обеспечение, будут приходить какие-то ресурсы. Это обязательно, это само собой разумеющееся. Но главное – духовное движение, чтобы оно не остановилось. Потому, а если мы сосредоточены, так, я сегодня 1000 пожертвовал в 30, 60, 100 крат. Так, я жду 30 тысяч, я жду 30 тысяч. Я жду. То есть человек залил бензин, ну, литр, и ждет, так, я жду 30 литров, я жду 30 литров, что сейчас из печки выплеснется мне 30 литров. Но машина не выплеснет никогда, ну, никогда 30 литров. Ты на машине сможешь ехать, и во время езды ты получишь то, в чем ты нуждаешься. Тот населенный пункт, или ту точку в города, куда тебе надо приехать. Или это тепло, или это холод, или ты эти деньги заработаешь. Автомобиль много тебе может чего дать. Много чего. Но это благодаря тому, что ты посеял и запустил движение. Или ты продолжил это движение. Он начал продолжать двигаться. Еще одну вещь, которую я хотел сказать. Бог Отец нас благословляет не потому, что мы Ему приносим деньги. Не потому, что мы жертвуем Ему. Он нас благословляет, потому что Он нас любит. Как Отец. Он нас благословляет, потому что мы Его дети. Конечно же, мы можем затронуть сердце отца, да? Вот как дети. Ну, ты там дома чем-то занимаешься, и ребенок подходит, там поцеловал тебя, обнял, и тебе в ответ вот что-то охота сделать. Но главный мотив – это твоя отцовская любовь. Даже не потому, что он тебя обнял и поцеловал. Если бы он не обнял и поцеловал, может, не в этот момент, но в другой момент ты что-то для него сделал бы как родитель. Просто он в этот момент, ну, обострил твои чувства. Он как бы, ну, напомнил тебе о том, что ты его отец, а он твой ребенок. И ты берешь его, благословляешь. Так и здесь. Когда мы почитаем Господа, мы ему напоминаем. И мы обостряем его любовь. Мы раскрываем его любовь. И Бог говорит: слушай, он сегодня затронул мое сердце, я хочу что-то сделать для него. Но в другой день, на завтра, ты, может быть, просто идешь на работу, и Бог говорит: слушай, он идет на работу, я хочу что-то классное для него сделать. Пошлю-ка я ему соседа, едет сосед, идем, я тебя подвезу. И там в Южный, поехали вместе. Ты: классно, по пробкам мне не нужно сейчас там толкаться, ничего. Ой, как хорошо, Господи, спасибо тебе. Почему? Потому что ты денег отцу дал и просчитал в 30, 60, 100 крат меня отец благословил. Нет, потому что это просто сердце отца. Просто потому что он любит тебя. Вот поэтому он нас благословляет. Я сегодня вот хочу немного побыть в роли отца и просто, ну, показать, как это работает. Вот меня сегодня очень коснулось, меня очень затронуло то, что ты сегодня на служении. То, что ты не спишь дома, не лежишь, не на базар не пошел за говядиной. Сегодня там это ярмарки около Нового мира, на Соколе. Вот, и кто-то пошел на ярмарку, может быть. Вот за то, что ты сегодня вот взял и пришел в Дом Божий. Вот. Я благодарен тебе за то, что мы сегодня в одном собрании. И я просто хочу угостить тебя. Ты не против? Ну, пожалуйста, принимай. Вот Денис поможет. Просто вот угощаю. Вот так вот. И я думаю, что тебе приятно. Тебе приятно? А мне, я тебе секрет открою, тоже приятно. Я смог добиться твоей улыбки. Причем, знаете, сейчас, когда была проповедь, кто-то из вас улыбался, а кто-то в это время задумчивый был, а кто-то, я точно знаю, про ключи вспоминал свои, что дом, ну, не забыл ли там ключи. И ключи в глазах мелькали. Но это у всех разные были эмоции. А сейчас удалось добиться одной эмоции, вы все одновременно заулыбались. И мне классно. И вот так же действует наш отец. Денис, а ты Туда пройди тоже. Это, ну, там же кто-то слушает в монитор и думает, что отец обделил. Нет, вот все, кто слышит, все получают. Ну, все вообще, кто присутствует. Все дети вообще получают. Аминь. Ну, просто те, кто сейчас в Южном находится. Нет курьера у нас пока в церкви. Вот. Поэтому Господь действует так. Он нас любит с тобой. Но мы можем обострять Его любовь. Мы можем напоминать о том, что мы Его дети. Когда мы почитаем Его. Когда мы говорим: Господи, Ты великий, Ты любимый, Ты прекрасный. И еще я хотел сказать, ну, знаете, коротко, вот я просто дам, чтобы поразмышляли, так, на досуге, сейчас не будем уже развернуто говорить. Если смотреть в Писание, то Бог учит нас вообще почтению. Нет, кое на чем я сейчас остановлюсь. Бог учит нас вообще почтению. И одно из таких, ну, ключевых почтений, то есть самое главное наше почтение к Богу. Когда мы научаемся почитать Господа, мы научаемся чтить людей. Если ты не научаешь, ну, Бог, Он самый главный, если ты не научишься почитать самого главного, для тебя люди вообще никто, ничто будет. И вот Бог в Ветхом Завете, а вы знаете, что Ветхий Завет-то не закончился? Вот с одной стороны, он закончился. Он закончился, как Ветхий Завет – это договор. А есть еще новый договор – Иисус. Да, но помните, что про Иисуса сказано? Что Он исполнил закон. Он исполнил закон. Он не нарушил закон. Он его не отменил. Он его исполнил. Но Иисус ввел, ну, скажем, в Новом Завете, принес нам понятие благодати. Но благодать, она не перечеркивает закон. Благодать, она над законом, она поднимается над законом. И это вот отдельная тема. Но Иисус, Он все сделал по закону. Он в субботу приходил в синагогу. Он почитал служителей. Ну, он приходил в синагогу, и он не говорил, дверью открывал, так, все, выметайте все тут эти законники, все эти, все, я теперь в это... Нет, он кротко, смиренно приходил в синагогу, и помните, что он делал? Он скромно сидел, и когда уже служение заканчивалось, ему сказали по обычаю их, что когда приходит пророк, приходит, ну, служитель, приходит, ну, человек из другого города, приходит в синагогу, они ему слово давали. И Иисус до этого скромно сидел, почитал этих служителей. И они ему говорят: а что ты скажешь? Он говорит: да уже все сказано. Открыл книгу пророка и сказал: Дух Господень на мне. И когда его время пришло, когда ему дали это время, он сказал. Иисус исполнил закон. Он себя в жертву принес по всем правилам, которые Бог определил. Он все сделал. Он исполнил весь закон. Он любил, он прощал, он благословлял. И он пошел больше закона. И то есть Иисус даже больше исполнил, чем закон. Поэтому Он и имел право заключить с нами новый договор. Заключить новый договор имеет право тот, кто исполнил предыдущий. Если ты предыдущий договор не исполнил, люди могут под вопрос поставить заключение нового договора с тобой. Либо обсудят новые условия какие-то, либо, ну, скажут: ну хорошо, ладно, давай заключим, но... Дай нам какое-нибудь особое обещание, что ты, ну, не нарушишь больше. Ну и тогда, ну то есть что-то дополнительное начинает вступать, если человек предыдущий нарушил договор. Иисус исполнил весь закон. И поэтому Он имел полное право заключить новый договор на лучших условиях, на лучших основаниях. Вот. И вот в Ветхом Завете было такое, одна из важнейших вещей, как почитание старших, как уважение старших. И 4 Царств 6:32. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. 4 Царств 6:32. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Елисей был уже признанным пророком. Весь Израиль его почитал за пророка. Бог Елисея благословил. Он имел достаток, солидный достаток. И что сделал Елисей? Он не просто был, звездой духовного пространства того времени. Он взял старцев, привлек, священников, служителей, глав поколений, старших людей в их поколениях. Он привлек к своему дому, потому что все люди шли к Елисею в Израиле. Все знали, что Бог двигается через Елисея. Все шли к нему. И когда они приходили к нему, они кого видели? Они видели старцев. А помните, что Давид сделал, когда... Давид же это сделал, да? Когда они там разбили врагов, и часть войска не ходила, какая-то небольшая часть войска ходила, и когда они все это завладели, и его, некоторые люди говорят, а что мы будем делить между теми, кто здесь оставался? Давид говорит, мы же все братья, давайте разделим всем поровну, и те, кто здесь оставался. А в те времена еще очень важно было, кто оставался. Вот часто бывало, собрали отряд мужиков, всех воинов, да, и ушли. А с другой пошли разбивать хитеев, а с другой стороны амореи пришли. Как у Давида случилось, жен их, этих детей всех забрал. Поэтому тот отряд, который остался, он не воевал, но он охранным отрядом стоял, то есть он защищал их жен, матерей и так далее. И Давид говорит, давайте разделим всем. И там особо написано, он отделил старцам, которые вообще, старцы, какие там им мечи, но было уважение, было почтение, был особый почет. Сейчас молодежь, я вообще, мы в церкви, мы должны это изменить, уважение, почтение к взрослым, к старшим. Мы с Ларисой недавно едем на машине, я там на работу ее везу, подъезжаем к одному перекрестку, а автобус раньше подъехал и слишком близко к светофору подъехал вперед, и мне не видно. И я потихоньку подъезжаю, я знаю, что там человек может пойти. И я потихоньку подъезжаю, чтобы увидеть мне светофор. И я так краем глаз заметил, что кто-то идет. Я притормаживаю, и выходит парень такой, там еще кто-то шел. Как парень, лет 14, ему 15, с 52-й школы, ученик. И он идет. А я как бы притормозил, еще не вижу светофор, и потихонечку опять двигаюсь. А он в это время как раз выходил из автобуса. И вот он увидел, как я притормозил, и потом увидел, как я еще немножко вперед продвинулся. И потом я остановился. Я смотрю, он улыбается. Я думаю, как классно, вообще так приятно, пацана видеть. Он идет, улыбается, еще что-то на нас смотрит. Я думаю, приятно просто, такие же многие хмурые. И все, и мы остановились, ждем. И он идет, улыбается, а потом смотрит, что-то у него это, балалайка там, что-то балалает, ляпает. Я так насколько мой опыт сурдопереводчика мне позволяет, я догадываюсь, что там что-то это ненормативное, такое. Я думаю, я что-то не понял. Думаю, вообще микс такой, он улыбается, и что-то там ненормативное у него это, как оно само собой, знаете, льется. Как будто не держит он эту речь в узде. И он вот так проходит, я думаю, я не понял. Я приоткрываю окно, я говорю, а ты что там говоришь? И он, когда я это сказал, он посерьезнел и дальше матом, там что-то, тра-та-та. Я говорю, ты что, говорю, ты это, не потерялся вообще? Школьник, просто школьник, мы взрослых два человека на автомобиле. Он идет дальше, проходит и что-то опять лопочет мне. Я говорю, я сейчас выйду, и я тебе это, ну, задницу надеру просто. Он, я сейчас позвоню, ты что, я сейчас позвоню там кому-то, там, всему-то, и на меня еще бы. Я вообще, мы с Ларисой, ну, мне просто даже вот, ну, реакция такая, смеяться, плакать, я думаю, ну, это до какой степени наглость, что, взрослые люди, причем я же его спросил, я говорю, ты о чем там говоришь, то есть я не матерился, не посылал никуда, просто спросил, а у него это дальше прилог. Ну, он как бы от меня идет, и эту ерунду говорит, тут зеленый свет уже, и говорю, ну, и как-то, мы едем, у меня что-то желание развернуться. Лариса, поехали там дальше. И мы едем. Я говорю, слушай, это что такое вообще? Два взрослых человека. И я хочу сказать, что церковь должна принести почтение в общество. Мы должны своих детей приучать, почитать взрослых, почитать старших, уважать. Потому что через это будет приходить благословение. При отсутствии почтения блокируется благословение. Вот и вся причина. Люди этого не понимают. Люди этого не понимают, почему у них жизнь так или иначе складывается. Дальше. Дальше. Смотрите, почтение к человеку, который чего-то достиг. Это Иов 29:7-10. Иов 29:7-10. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи», ну и так далее. Прочитайте. То есть Иов был знатным человеком, он много чего делал в своем обществе. И он говорит, что юноши убегали, а старцы даже вставали. То есть старцы выражали ему свое почтение. Он свое почтение старцам выражал, старцы ему. Дальше, 1 Коринфянам 16:16-18. 1 Коринфянам 16:16-18. «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Павел говорит о служителях. Он обращается к Коринфянам, и он говорит, что вашего служения мне не доставало. То есть я вас родил, я вам служил и так далее. Я вас научил, как вообще, ну, как вы должны своим служением мне помочь. Но мне не хватило вашего служения, вы мне не послужили. Он говорит, а вот эти вот, ну, служители, вот эти братья, они мне послужили. И они, ну, как бы в нужный момент, ну, сделали то, что нужно, восполнили. Они там какие-то ресурсы затратили, может, деньги, может быть, оставили семьи, там пошли, что-то делали. И они, по-моему, туда в Коринф приходили. И он говорит, их нужно, ну, почтить, их нужно уважать. Ко всякому содействующему и трудящемуся будьте почтительны. Почитайте таковых, говорит Павел. 1 Петра 2:17. 1 Петра 2:17. Это уже, конечно, это Новый Завет. Это уже Дух Нового Завета. Он говорит, всех почитайте. Петр вообще говорит, всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Он говорит, что Бога почитайте. Братьев, ну, любите. Смысл, мы же фразы понимаем, да? Братьев почитайте, царя почитайте, вашего губернатора, вашего президента, мэра. Всех почитайте. И вот, ну, чтобы уже эту категорию до конца рассмотреть, Филиппийцам 2:3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». То есть Павел пишет филиппийцам, он говорит, мы вот в церкви друг друга должны почитать. И даже он такой стандарт задает, без откровения вообще непонятный. Он говорит, один другого почитайте высшим себя. Согласись, трудно это понять. понять это трудно. Здесь нужно откровение получить. Один другого почитайте высшим себя. Интересы своего ближнего почитай высшим себя. Его потребности, его нужды, его проблемы, ну и так далее. Почитай высшими, чем свои. И это уже очень такой серьезный стандарт, очень глубокий стандарт. Это круче закона. Это завет благодати, это договор благодати, это новый завет. И этот завет намного, намного, как сказать, более ответственен, чем Ветхий Завет. Там закон, там в законе этого не говорилось. И Бог нас учит вообще почтению, что мы должны привить культуру почтения. И давайте откроем 20 главу Исхода. 20 главу Исхода. Исход, 20 глава. Здесь 10 заповедей, известные не только верующим, но многим неверующим. У нас есть пятая заповедь, прямо посреди, да? И здесь написано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Ну и так далее. Бог говорит еще об особенном почтении к родителям, о том, что мы их должны почитать. Здесь не написано «почитай богатых отца и мать, если они у тебя богаты». Ну, а если не богаты, то можешь их не почитать. Еще не написано «почитай отца твоего и мать твою», ну, почитай, если они делали все правильно в своей жизни. А ты думаешь, а я знаю, что вот это они неправильно сделали. Значит, я могу их не почитать. Или написано «почитай отца твоего и мать только в том случае, если они смогли дать тебе серьезнейшее образование, договорились о месте работы в администрации президента, ну и так далее. Только в этом случае почитай их». Здесь тоже об этом не сказано. Здесь сказано как абсолютная категория, как безусловно, без обсуждений. «Почитай отца твоего и мать твою». И еще эта заповедь, ну, мы знаем, с обетованием, то есть с обещанием. Вот до этого заповеди, после этого они без обещания. Ну, написано «не убей». То есть Бог не говорит «не убей», потому что если ты убьешь, то через 10 дней убьют тебя. То есть нет такого обещания. Написано «не пожелай жены ближнего твоего, вола ближнего твоего, там, двора ближнего, автомобиля ближнего, квартиры ближнего», ну и так далее. Потому что если ты пожелаешь, будет то-то, то-то. Такого нет. То есть Бог сказал, не делай этого. Но никаких обетований не дал. Но что касается родителей, Он сказал, если ты их будешь почитать, то твои лета продлятся, ты долго проживешь на земле. Да. «Чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает твой тебе». Здесь говорится о здоровье и о долголетии. То есть, ну, нельзя прожить долго, если человек больной, да? Ну, он умрет. Вот. То есть, Бог говорит, если ты будешь почитать родителей, ты будешь долго жить и, соответственно, будешь здоровым. Я благословлю тебя этим. И это очень серьезное обещание, очень важное, нужное нам для жизни. И мы можем на этом стоять, но нам для этого нужно почитать своих родителей. Нам нужно... Помните, что такое жертва? Жертва – это это дар, это что-то предназначенное как дар. И вот подумай, допустим, ну если говорить о родителях, что ты можешь, как их почтить как дар? Ты можешь их деньгами почитать, ты можешь усилиями своими почитать, вниманием, заботой, временем, словами, говорить о них доброе, не хулить их, не злословить, не склонять их, ну, даже если они там какие-то вещи делали неправильно и так далее. Если мы посмотрим, ну, у нас сегодня проповедь, мы ограничены временем, но если глубже в эту тему двигаться, то мы поймем, что Бог нас на протяжении и Ветхого, и Нового Завета учит почтению. И мы закончим Малахия 4, 5, 7. Малахия 4, 5, 7. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. Вот мы говорим про договор. Для сохранения договора моего с Левием. То есть Бог с Левием о чем-то договорился. Леви – это священство. И это то, что относится к нам сегодня, к тебе и ко мне. Говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни. Мы с жизни начали сегодня говорить. Завет жизни и мира. И я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Здесь не имеется в виду страх животный, которым Бог нас порабощает. Страх грешить, страх согрешать перед Богом. Вот о каком страхе. Шестой стих. «Закон истины был в устах его, неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Мы читаем сейчас о нашем предназначении с тобой, к чему нас Бог призвал. «И многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Мы с тобой на этой земле вестники Господа Саваофа. И Писание говорит, что закона ищут из наших уст ведение, знание. Для этого мы с тобой вначале сами должны в своей жизни внедрить истину Божию, условия договора, который Он заключил с нами. И Бог через это нас благословляет. И мы можем уже, представив это благословение, человеку сказать: «Знаешь, почему я благословен? Потому что я начал однажды делать так, как говорится в Библии». И вот результат. Я могу с тобой этим поделиться. И если хочешь, то ты делай так, начинай делать так. Если хочешь благословения, добра, процветания, успеха, денег, ну и так далее. И наша с тобой миссия – научать людей, приводить их к пониманию истины, для этого овладев вначале самим этой истиной. И смотрите, сегодня у нас праздник десятин, мы почитаем Господа, мы приносим наши десятины, наши пожертвования в конвертах. Да? Вот у нас здесь на столе есть конверты, если кто-то еще не взял, можете взять, подписать. И с сегодняшнего служения, ну, у нас такой первый месяц, договорились мы об этом раньше, вы уже слышали, у нас есть вот такие конверты, благословение служителю. Мы почитаем наших пасторов. И чтобы это более удобно было планировать, решили это делать также в праздник десятин. То есть мы можем любую сумму, которую Бог в моем сердце показывает, определяет, помещать сюда, в этот конверт, и подписываем, и опускаем, благословляем пасторов. Также вы можете, ну если вот таким образом не получилось, можете подходить к Гале Якимовой и говорить ей, что это благословение для пасторов. Также у нас есть номер карты Татьяны. Вот сейчас они в поездке, а в поездке деньги всегда нужны. Они там лишними не бывают. Там наоборот, появляются новые, как могут появляться новые потребности. Какую-то литературу купить, там что-то еще, ну, элементарно даже поесть там где-то покушать, да? Вот. Поэтому можно на карту перечислять деньги и сеять в наших пасторов. И когда ты будешь это делать регулярно, ты увидишь, что что-то изменится в твоей жизни и перейдет это тоже в регулярную такую основу. Поэтому у нас есть вот такая новая вещь для всех людей в церкви. Это благословение для тебя. Быть благословением для служителей. Вот. Поэтому сейчас давайте мы попросим Игоря пройти к клавишам. Мы помолимся и мы принесем наши десятины, наши приношения. Мы почтим нашего Отца, потому что Он достоин, Он великий, Он любящий. Он тот, кто держит все в своей руке, всю землю, воздух, атмосферу, нас, наши жизни, нашу судьбу, и делает ее весьма прекрасной.